Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер, дорогие друзья, всех сердечно приветствую.
У нас следующая неделя начинается с чтения евангельского рассказа об исцелении расслабленного. Вот я тут подумала, что это чрезвычайно подходящий нам всем образ. Судя по тому, как мы живем, вот эти самые расслабленные и есть. Вопрос только в том, ждем ли мы около овчьей купели, чтобы ангел нас взял за шкирку и окунул, или это, в общем, для нас уже не актуально, мы уже ничего не ждем и так в расслабленном состоянии пребываем. Я имею в виду, у нас очень много всяких событий, мероприятий, всевозможных публикаций, подкастов и прочее, прочее, прочее. Но когда я сравниваю вот внутреннее состояние церковных людей, ну, по крайней мере, в поле моего зрения, в 90-е годы, вот состояние такого сосредоточенного нерва, когда хотелось делать, хотелось вот ощущение «церковь возрождается, и где здесь я?» Я должен что-то делать для того, чтобы это все происходило быстрее, качественнее. Вот этот внутренний стержень, он, по-видимому, есть, но он как-то очень глубоко спрятался, потому что за большим количеством всевозможных активностей нету ощущения целенаправленного движения. Я бы сказала так, церковная жизнь стала очень дисперсной. То есть очень много направлений деятельности, но нет ощущения устремления всей этой многообразной деятельности к одной цели. Может быть, у меня аберрация сознания, и у вас совершенно другое ощущение?
Ну, как я люблю повторять, ощущение категории ненаучная, и это значит, во-первых, то, что оно не основано на, то есть не является альтернативой каким-то там подсчетам и анализу, с одной стороны, да, и не может приниматься как отражение реальной картины. А с другой стороны, вот есть ощущение и есть. Да. Я единственное, что мы, по-моему, вспоминали уже как-то этот замечательный пример из одной хорошей книжки про то, что вот ощущение не может быть истинным или ложным. Вот если вам кажется, что весло, опущенное в воду, сломано, то оно действительно вам так кажется. Но вот если вы на основании этого ощущения будете делать суждение и скажете, что весло сломано, потому что вам так кажется, вот тут и закралась ошибка. Поэтому я думаю, что, конечно, все мы в каком-то смысле не властны над нашими ощущениями. Вот они такие, какие они есть. У меня просто ваш вот это интересное замечание на много разных мыслей навело, если позволите. Вот я с некоторыми постараюсь поделиться. Я думаю, что вот обращение к прошлому настолько же неизбежно, насколько, ну, в каком-то смысле не дает нам ничего, кроме, ну, представления о том, что есть динамика и жизнь меняется, да. И я согласен с тем, что этот стержень, безусловно, есть. Может быть, кто-то его лучше чувствует, кто-то меньше. Я уверен, это вижу, там, я не знаю, по семинаристам, с которыми я встречаюсь в учебной аудитории, там, по, не знаю, по студентам своим верующим, да, что вот это желание церковь возрождается, где мое место, оно точно присутствует. Может быть, это вот связано с тем, что это выраженная позиция, она вот, ну, это позиция возраста, там, да, вот от 20 до 25, вот ты прям ищешь что, да. А в 26 уже начинаешь дрейфовать немножко в другую сторону. Может быть, так. Но я, знаете, вот я хотел бы вернуться к евангельскому эпизоду с расслабленным, потому что в свое время меня совершенно неожиданно одна проповедь на этот эпизод евангельский заставила немножко иначе вот его прочитать. Тут, то есть, как бы все понятно, да, мы много раз его слышали, читали и прочее, но вот батюшка, который говорил проповедь, он на что обратил внимание? Он сказал, что когда Спаситель спрашивает, что с тобой, и слышит ответ, а вот нет человека, который бы меня окунул, да, я не успеваю, то он не отвечает на вопрос. То есть, грубо говоря, вопрос-то задан из логики, ты понимаешь, почему ты здесь оказался, да? Ты понимаешь причины своей болезни, своего недуга, а все, что видит человек больной, это то, что вот, ну, вот надо только одно, кто-то должен меня донести, потому что вот тот, кто первый окунается, он, так сказать, и выздоравливает. И тем не менее, ему не отказано в исцелении, но дальше ему говорится о том, что он должен понять, да, чтобы с ним такое вот больше не случилось. И вот мне кажется, тот аспект, который, может быть, иногда так просматривается нами, да, то есть, когда мы читаем Евангелие, вот так вот в такой иконографической перспективе обратной, как то, что обращено к нам, да, то есть мы должны понять, что вот этот вопрос, как ты дошел до жизни такой, который Спаситель к нам обращает, он не должен с нашей стороны закончиться ответом, вот мне бы там, знаете, Господи, еще здесь помоги, там помоги, а что ты осознай свое состояние, да. И вот это, мне кажется, такой разворот очень важный, вот, поэтому хорошо, что мы это вспомнили, может быть, это такой повод задуматься о своем состоянии, а не просто в очередной раз перебрать такой набор обращений к небу, да, с чем мы сегодня обратимся. Вот, и если можно еще, вот возвращаясь к теме, конечно, того, что происходит, я думаю, что, конечно, все-таки, если пытаться давать оценку ситуации, то вот я убеждаюсь в том, что если мы говорим именно о сегодняшнем дне, да, то, конечно, должно пройти время. Ну, хотя бы потому, что, вот мы не раз уже с вами говорили, историческая дистанция – это то, что позволяет оценить ситуацию, в том числе с позиции последствий, да. Нам может как угодно сейчас казаться, что мы прекрасно помним, что было в 90-е, но мы еще и знаем результат. И, кстати, сказать вот то, к чему мы пришли сегодня, это тоже ведь следствие того, что происходило в 90-е, да. Поэтому даже если что-то нам нравится, мы понимаем, что это оттуда, да, но если что-то не нравится, мы тоже не должны снимать с себя ответственности, да, потому что это наши действия, и наше вот то желание тогда, оно вот пришло к результату сегодня.
А как, на ваш взгляд, вот то, что было заложено стремлением быстро вот этот наш церковный град восстановить, вот эти вот кирпичики, которые закладывались в 90-е, что из них превратилось в уже оформившееся строение? Я имею в виду, ну, скажем, была проблема острой нехватки священников. Я полагаю, что она решается постоянно, то есть церквей становится больше, священников становится больше, и делается максимально возможное, чтобы качество их подготовки соответствовало запросам сегодняшнего дня. Вот помимо вот этого очевидного факта, на ваш взгляд, вот заложенные какие-то магистральные направления в 90-х, что сработало, что не сработало, а что, может быть, требует именно сейчас усилий, чтобы получилось то, о чем, собственно говоря, хотелось и мечталось тогда?
Большая тема, ну, может быть, так, да, сказать, шаг за шагом. Но вот я хочу отдельно проговорить такую вещь, как кто-то когда-то это назвал университетский призыв духовенства, имея в виду, что как раз-таки в начале, в середине 90-х, ну, даже, может быть, все 90-е еще в той или иной степени, очень многие люди, приходившие, вот почувствовавшие этот призыв к священству, рукополагались уже, будучи людьми зрелыми, имея за спиной и жизненный и опыт, и образование очень серьезное, там, кандидаты, доктора наук, то есть не те, кто защищал потом богословские диссертации, а те, кто, будучи, там, не знаю, физиками, химиками, филологами и так далее, приходили в храм. Он естественным образом появился, потому что были сняты ограничения. Может быть, наши молодые слушатели не знают, но человеку с высшим образованием просто невозможно было в советское время поступить в семинарию. И семинарий-то было немного, и его просто не приняли бы. Да? Был такой, значит, на это дело запрет. А тут, когда стало можно, то стали рукополагать людей там, очень хорошо подготовленных и глубоко образованных. Конечно, наверное, вот такого прихода массы настолько подготовленных людей мы с тех пор не имеем. Ну, по естественным причинам. Ограничения были сняты, и люди, которые хотели принять сан, они сразу там поступали в семинарии, да, они не получали там образование светское. Где-то это все равно сохраняется, и сейчас у нас есть там ситуации, когда люди в зрелом возрасте принимают сан уже, состоявшись там в науке или в каких-то других областях. Вот. Но просто этих случаев сильно меньше по тем причинам, которые я попытался объяснить. А при этом, конечно, само образование стало качественнее намного, наверное, хотя я ни в коей мере не пытаюсь умолить вот тех замечательных преподавателей, которые там, и 80-е годы были, и в те же 90-е, вот, но просто больше семинарий, да, и при имеющихся сложностях, ну, вот наш учебный комитет очень качественно работает и помогает учебным заведениям Русской Православной Церкви. Здесь, в общем, ситуация, конечно, вот она продвинулась в целом с церковным образованием. Я бы не назвал ее беспроблемной, но беспроблемная ситуация, когда нечто живое, да, она не может и быть беспроблемной. Да. Понятно, что мы, скажем, мы решили вопрос, вот благодаря усилиям Святейшего Патриарха Кирилла, решили вопрос, например, о признании государством дипломов учебных заведений церкви. Но это значит вместе с тем, да, что и учебные планы, они должны согласовываться вот с теми установками, не содержательно, а вот формально, да, с критериями, которые есть для дипломов, признаваемых государством. И это такая вещь непростая, аккуратно скажу. Да, это тоже налагает обязательства определенные на нас. Вот, и на, в том числе и на, где-то даже вплоть до содержания учебных дисциплин. Но если вы это называете высшим образованием, значит, это нужно изучать. А, извините, учебные планы не резиновые.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». Но с образованием более-менее понятно.
Да.
Но есть еще масса других направлений.
Да, да. Ну, и если можно закончить с образованием, теперь уже не, собственно, церковным, многие, может быть, помнят, что вот дискуссия о преподавании предметов, связанных с православием, вообще с религией, она в 90-е годы была очень острой. И здесь опять нужно отдать должное Святейшему Патриарху Кириллу, потому что ему удалось этот вопрос решить, потому что вот буквально там в первый год его патриаршества, там, на втором году его патриаршества было принято решение о преподавании в школах светских основ религиозной культуры, светской этики, сначала как в качестве эксперимента, потом как обязательного предмета. Сейчас вот появился предмет основы духовно-нравственной культуры. Это все результат в том числе или даже в первую очередь усилий церкви и лично Святейшего Патриарха. Это то, о чем мы в 90-е мечтали, спорили, и, в общем, и 90-е, и нулевые, честно говоря, эта дискуссия продолжалась, за, против, там, а что получится, вот, и этот вот культурологический предмет в школах появился, что, конечно, мне кажется, и важно, и хорошо. Что касается, вот, собственно, устроения церковной жизни, то, ну, здесь так, это просто такой большой длинный разговор, конечно, вот в 90-е мы помним там храмы в руинах и прочее. Сегодня, к сожалению, тоже очень много руинированных храмов, еще много, да, осталось. Но все-таки мне кажется, что вот на уровне восприятия, мы начали с восприятия, вот такая картина, она все-таки поменялась, да. Если в 90-е годы это был скорее вот такой визуальный образ церкви, да, вот она встающая, так сказать, да, поднимающаяся, там, или как отец Дмитрий Смирнов как-то сказал на какую-то претензию, что вот вас мало, что-то такое, не помню, это, наверное, еще 90-е были, или, может, нулевые, он сказал, нам 70 лет ноги ломали, а сейчас хотят, чтобы мы польку-бабочку тут станцевали, да, подождите нам, хотя бы надо раны, так сказать, вот залечить. Вот, и какие-то, вот в этом смысле, ну, мне кажется, есть движение. Монашеская жизнь, кстати, отдельная большая тема, не уверен, что я могу о ней как-то очень авторитетно говорить, ну, то скорее не могу, уверен, что не могу. Но, опять же, вот как человек со стороны, понятно, что произошло такое возрождение монастырей, и монастырей с историей, и те, кто вот бывал там в Оптиной пустыне, на Валааме, на Соловках, он подтвердит и видит все эти изменения, которые происходят, но, опять же, мы понимаем, что есть изменения внешние и внутренние просто они не поддаются измерению какому-то, да, и здесь это предмет, ну, постоянной молитвы и, может быть, обеспокоенности какой-то, но так всегда для христианина было. Здесь нет, знаете, как бы хороших и плохих времен. Здесь всегда есть такие времена евангельские, когда ты смотришь внутрь и понимаешь, что вот лишь начало покаянию своему положил, как один древний монах сказал. Вот, ну, может быть...
Когда говорят о церковной деятельности в миру, как правило, ну, любимая тема, естественно, это школа, там, образование, молодежь, что еще? Ну, естественно, все, что касается искусства и культуры, все это понятно, и, в общем, тут, собственно, и обсуждать нечего. Есть очень сложная тема церковного служения, это тюремное служение, очень сложная во всех отношениях тема, это все, что связано с людьми больными и во всех формах уход за ними, лечение, хосписы, паллиативные какие-то меры. Ну, масса всего, что с этим связано, и все, что может делать церковь. Но там просто это не одна передача, и нужно с людьми, которые непосредственно этим занимаются. И понятно, что занимались, занимаются и будут заниматься. Церковь изначально от Христа и апостолов этим занимается. Но есть еще у нас специальная военная операция. Есть военное духовенство. И совершенно непонятно. Священники гибнут, так же, как и солдаты. Служение на войне – это вообще совершенно особая область, и я сильно сомневаюсь, что этому учат в семинарии и даже в академии. Просто чтобы каким-то способом воспользоваться тем опытом, который был наработан хотя бы в 19 и начале 20 века военным духовенством, я не очень понимаю, но, ну, по крайней мере, это не освещается широко в СМИ, насколько вот церковью продуман алгоритм передачи этого опыта нынешним войсковым священникам.
Ну, вы знаете, есть вещи, которым учатся очень быстро. И что касается, я здесь не специалист, но что касается опыта там, 19-го, начала 20 века, Я не думаю, что он может быть как-то вот именно, когда мы говорим о передаче каких-то наработанных здесь вещей, что мы можем, что он может быть востребован просто потому, что очень сильно изменился мир и характер войны. Даже со времен там, Второй мировой войны, да что там Второй мировой войны, там военные конфликты конца прошлого века с точки зрения военной радикальным образом отличаются от того, что происходит сегодня. Ну, простите за трюизм, но, наверное, коль скоро вопрос возник, надо проговорить, да? То есть сегодня война совсем не похожа на ту, которую мы знаем по фильмам, по книгам, в том числе и там по фильмам, книгам и документальным фильмам про Афганистан, например, да? И изменилась она буквально вот за последние там 10-15 лет. И поэтому здесь другая ситуация, что не меняется, понятно, не меняется человеческая природа, да, и понятно, что человек, оказавшийся в таких ситуациях, он, ему нужна поддержка, ему нужно понимание ситуации, и ему нужен вот эта защита от превращения в сгусток ненависти, да, и вот как мне говорил, я уже не раз это вспоминал, Александр Сергеевич Ходаковский, создатель бригады «Восток» Донецкой, боевой генерал наш, вот, который вот воюет с 2014 года, он говорил мне, что священник на войне нужен, конечно, и как вот человек, который поддерживает людей, готовых отдать свою жизнь ежедневно, но также и, поскольку на войне разные качества человеческие проявляются, он очень нужен как попытка вот помочь человеку не превратиться в зверя, грубо говоря. Да, я не цитирую, конечно, то, что Александр Сергеевич говорил, но смысл такой. И здесь вот наши батюшки, низкий им поклон, они, конечно, ну, демонстрируют, мне кажется, лучшие человеческие, пастырские качества. И действительно мы потеряли несколько священников. Кстати сказать, про опыт, если говорить, вот один из первых погибших, отец Михаил Васильев, которого я хорошо знал.
Ну, его в Фоме хорошо знали, потому да, что о нем еще мы в нулевые годы, да, с ним интервью публиковали,
да, в Фоме. Да, и с которым мы вот виделись буквально там месяц, наверное, до его гибели. Он приходил, и мы беседовали, он отправлялся как раз-таки туда, на линию боевого соприкосновения. И вот, ведь понимаете, как вот к вопросу об опыте. Отец Михаил прошел все горячие точки последних лет, да, уже как военный священник. Поэтому у него был опыт. И люди, которые были с ним, и священники, которые были с ним, конечно, он этот опыт им мог передавать. Поэтому здесь я бы сказал, что не вопрос там 19 века и изучения книг, это скорее предмет для, так сказать, там, исторических исследований, ну, там, может быть, общего обзора, но, опять же, в рамках там исторического курса семинарского. А так он довольно быстро приобретается, потому что точно так же, понимаете, как нет, не было опыта у священников, так и у армии не было опыта боевых действий, да, вот этого нового типа. И здесь все приходится, вот, как сейчас модно говорить, в моменте, да, получать.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о тех главных делах, которые церковь начала делать с момента своего возрождения и продолжает делать и сейчас, и намерена продолжать делать их и впредь, но главное, что все они нас ведут в какую-то одну точку.
Да, совершенно верно. Я хотел бы, вот, может быть, несколько слов сказать еще о чем мы, о том, о чем мы много говорим, но это правильно, и, может быть, мы говорим много, но недостаточно много, это о том, что принято называть социальным служением. Я бы здесь сказал, вот возвращаясь к самому первому вопросу, что вот и ожидания 90-х, и попытки 90-х, они вот привели к тому, что накопление вот этого опыта и каких-то программ церковных вот привели к тому, что количество приросло качеством. И вот опять же, что случилось уже при патриархе Кирилле, это систематизация этой работы, совершенно по-новому заработал отдел церковной благотворительности и социального служения, собственно, он был создан и заработал сейчас, и владыка Пантелеймон до недавнего времени глава, и протоиерей Михаил Потокин, сейчас возглавляющий этот отдел, это люди, которые, в общем, много делают, и, естественно, все, кто с ними, кто рядом, и здесь вот, и не только, естественно, по линии отдела, потому что, знаете, я вот один пример приведу, опять же, он, может быть, многим знаком, но он очень важный, мне кажется. Вот посмотрите, именно церковь, люди церкви, а именно вот протоиерей Александр Ткаченко создают у нас в стране первый детский хоспис. Причем сейчас, если я не ошибаюсь, он при этом еще и второй в мире детский хоспис. Да? То есть это некое вот движение современности, да, и хоспис, причем как место, вот что всегда для отца Александра было важным, это то, что его, когда все это началось, стало известным, ему сегодня задавали вопрос, а как же вы, вот, как вы можете находиться, как, насколько это ведь очень тяжело, где люди доживают, он всегда говорил, не доживают, а живут, да, не умирать пришли, а жить. Вот. И, кстати сказать, к сожалению, вот до сих пор вот сам этот факт, что это церковью было сделано, да, людьми церкви, верующими людьми, он, ну, не очень, может быть, известен. По-прежнему, я вот недавно даже встречался с медийщиками, с там, блогерами, и в очередной раз получил подтверждение, ну, что не знают этого, да, люди не знают. Мы вроде бы, повторяю, говорим, ну, может быть, кто-то специально не интересовался, но это ведь важно, да, это ведь важно, и это очень показательно, да. Причем государство-то очень хорошо это понимает, здесь роль церкви, и недаром отец Александр сегодня возглавляет фонд «Круг добра», да, и он назначен туда главой государства лично, да, потому что понятно, что это человек, который всего себя отдает этому служению, и это совершенно не, понятно, что не случайный выбор. И это очень непростое служение такое, которое он с честью очень несет. Вот дай Бог ему здоровья и сил. Вот. Но это как вот только один пример, ведь очень многое сделано. К вопросу, кстати, к чему мы пришли. Вот представьте, там пару дней назад мне звонит руководитель нашего крупнейшего государственного агентства информационного и говорит, вот мы заканчиваем проект о сестрах милосердия. И вот, ну, и мы с ним дальше обсуждаем, он говорит, его завершаем, ну, понятно, с нашим отделом по церковной благотворительности, он говорит, а я вот думаю, давайте сделаем вот открытие проекта, проведем пресс-конференцию. Вот к вопросу о том, что изменилось. И я вам точно совершенно говорю, что 15 лет назад невозможна ситуация такая была, чтобы мне позвонил, да, вот мы тогда работали там первый-второй год, да, всего там, или третий, а уж про 20 лет я не говорю, да, там и звонить было некому, да, не было нашего отдела, но чтобы позвонил глава государственного крупнейшего информационного агентства и сам предложил по проекту, который совместно с отделом делается, провести еще и пресс-конференцию, потому что это такое важное событие, что давайте мы уж откроем, так откроем, что называется, да, этот, скажем громко об этом проекте. А разве это не изменение? Да причем он звонит не потому, что это что-то просто вот, ну, некий там совместный проект, причем он и, что называется, по велению совести звонит, да, потому что для него это важно как для человека, помимо прочего. Вот это же разве не результат? Это результат, да. Опять же, я не пытаюсь сейчас, знаете, как отчитаться о проделанной работе, повесить всем по ордену.
Сказать, да нет, на самом деле тут
все прекрасно.
Очень важно понять точку отсчета. Помните, место встречи изменить нельзя, Жеглов говорит, милосердие.
Помню, практически наизусть, поповское
милосердие,
слово.
Милосердие, поповское слово.
Поповское слово, да.
Так что совсем недавно, да, это, в принципе, было за скобками вообще общественного сознания.
Да, да, и, в общем, это вот важнейшее, конечно, направление, и вот это милосердное лицо церкви, которое сегодня, ну, очевидно, даже, я думаю, даже для тех, кто, ну, может, скептически к церкви относится, но не для всех, конечно, скептиков, но для многих они все равно понимают и признают вот это значение и это служение церкви.
Единственное, что тревожит, как бы это все не стало таким показушным трендом, простите за грубость, потому что такое не раз случалось в нашей истории.
Ну, знаете, я согласен, что опасность это есть. Может быть, в меньшей степени она есть для церкви. Вот я, можно еще про одну, еще про, может быть, об одной теме скажу, связанной с милосердием, уникальной совершенно. Это больница святителя Алексея. Тоже, в общем, известная, я думаю, многим нашим радиослушателям и больница, и служение этой больницы. Может быть, кто-то слушал и слышал, в том числе и в эфире нашем, вот, на нашей станции любимой, Алексея Юрьевича Зарова, главного врача больницы святителя Алексея. Но, понимаете, вот церковная больница. Ну, во-первых, то, что патриарх ее поддержал, там, помог им и помогает постоянно развиваться, там, да, и следит очень внимательно за этим служением высоким. Но при этом много всего происходит. Во-первых, это, ну, просто замечательная, очень хорошая больница, да, московская. Во-вторых, вот опять же, возвращаясь к теме СВО, когда началась специальная военная операция, когда нужна была просто как воздух врачебная помощь, в том числе на новых территориях, и все это было очень сложно, потому что государственная машина, она быстро не может развернуться, нужно все регламенты принять, все утрясти, просто чтобы появилась возможность туда поехать, то первые, кто там оказался, были наши врачи, врачи церковной больницы. Они сели и поехали. Но у них была такая возможность, и они ее использовали сама, и до сих пор этим занимаются, и очень много, и в разных регионах. То есть то, что, в общем-то, для них не является какой-то обязательной, да, деятельностью, ну, можно вот в рамках больницы здесь в Москве трудиться. Они это делают, и того не оставляют. Вот, это, конечно, ярчайший пример вот такого свидетельства, что ли, церковного в наше время и современной церкви. Это очень-очень важно, конечно.
Ну вот теперь-то я знаю, что вы утолите мое любопытство. Каждый год, но, правда, это осенью, в ноябре, я задаю вам вопрос. Что такое День народного единства? А у нас теперь те, кто из наших радиослушателей следит за новостями, наверное, в курсе, что у нас идет год единения народов России.
Угу.
Вот как было непонятно, что такое народное единство, а тут предлагается еще единение народов России, поскольку обратиться с этим дурацким вопросом совершенно не к кому, обращаюсь к вам. Вы наверняка знаете, что подразумевает это единение и что, каким образом должен воздействовать посвященный ему год на то, что чтобы это единение наконец состоялось, если оно в течение не одной сотен лет никак не может оформиться окончательно.
Ну вот мы в последнее время довольно активно говорим о ценностях, да, вот как принято сейчас говорить, дискурс о ценностях, он стал таким уже частью, так сказать, мейнстрима, да, то есть каких-то главных, больших тем и дискуссий. И когда государство, глава государства объявляет год годом чего-то, да, как правило, это и есть вот эти маяки ценностные, да, то есть мы подтверждаем и утверждаем, говоря о том, что, вот, допустим, 25-й у нас, да, по-моему, был год годом семьи. Ну, здесь же все понятно, да, что это значит? Это значит, что мы, несмотря на все то, что сегодня в мире происходит, на те, все те, не побоюсь этого слова, турбуленции и турбулентности, и давайте, чего уж там греха таить, сумасшествие, которое происходит с тем, что такое семья, какое она может быть, что называть семьей. Вот мы говорим год семьи, мы говорим, что брак – это союз мужчины и женщины, говорим, что семья замечательна, когда в ней детский смех и много этого смеха, да, что это там многодетная семья, это замечательно, это не Это, кстати сказать, вот кто-то может сказать, ну разве, что здесь такого? Да я вот могу сказать, что такое. Я прекрасно помню разговор с своим одноклассником. Мы были, ну, не знаю, может, в классе четвертом, в пятом, а он в семье был один ребенок, значит, у нас двое было. И что-то, я не помню, как зашел разговор, но у него такие были очень образованные родители, папа журналист, мама преподаватель английского языка, и тут зашел разговор, я не помню, то ли я сказал, что братья и сестры, не помню. Он так на меня посмотрел, и авторитетно, однозначно мне сказал, в интеллигентной семье, сказал мне, должен быть только один ребенок. Понимаете? И, то есть, можно над этим смеяться, но это, если угодно, вот действительно воспринималось так не только пятиклассниками, да, а скорее они это от кого-то восприняли, да? То есть, понятно, что, ну, там разные эпохи, разные культуры, не будем сейчас обращаться там к китайскому опыту определенного времени и прочее, но вот то, что мы говорим «год семьи», то, что у нас даже, посмотрите, это вот на разных уровнях, там, вплоть до рекламы, да, где семью же по-разному можно изобразить, да, чтобы, там, если реклама предполагает вот в кадре там или на картинке семью, ее можно очень по-разному изобразить. Это тоже все имеет какое-то значение, по крайней мере, отражает вот принятую социальную норму или то, что желательно должно быть социальной нормой здесь. Это действительно так. Поэтому я думаю, что, конечно, важно, что государство объявляет, какие темы, какие ценности мы вот на этом уровне провозглашаем. Вот был год семьи, да, там, год защитника Отечества у нас был, вот год единства народов России. Очень важная тема в том смысле, что мы утверждаем, что у нас, при том, что у нас государство, образующее русский народ, а мы об этом, слава богу, сегодня говорим внятно, очень, вот, и правильно, но у нас много народов, и так всегда было, да, исторически сложилось, и наша страна этим была сильна, в том числе и уважением, и возможностью этих разных народов жить друг с другом и чувствовать себя народом единым глобально, да, одной страной на нашей большой территории, и, то есть, мы утверждаем, что мы эти принципы, эти традиции, эту историю помним, знаем, любим и принимаем. Мы также этим утверждаем то, что мы прекрасно понимаем, что в сложной ситуации, в которой сегодня оказалась наша страна, да и, в общем, весь мир, те, кто, кого принято сегодня именовать недружественными для нас странами, они понимают, что извне, ну, мало что можно с нами сделать. А вот, как говорится, ну, тоже очевидную вещь скажу, изнутри, и нас всегда будут пытаться взорвать изнутри, воздействовать на что изнутри. Поэтому мы опять же утверждаем и говорим, что нет, ребята, видим, понимаем, не позволим. Да? То есть я это воспринимаю так, и, ну, думаю, что не только я, конечно. Вот, поэтому я бы так поразмышлял вот, в ответ на тезис, который прозвучал у вас. И я думаю, это важно. И, конечно, здесь опять же, то, что можно вспомнить, то, что вы говорили применительно к другой теме, здесь всегда опасен формализм, он вообще очень опасен, да, и я, кстати сказать, об этом стараюсь тоже говорить и там и публично, и не публично, на открытых и на закрытых встречах, где мне приходится бывать, что даже вот в теме, например, традиционных ценностей, самое ужасное, что может произойти, когда вот эти так называемые мероприятия для галочки. Я даже слово «мероприятие» очень плохо переношу, потому что у меня еще в голове, знаете, вот этот образ стола, скатерть зеленого сукна, графин с водой, да, и лектор. Лектор, да. Сейчас я политику партии вам, значит, объясню. Вот с этим, конечно, нужно бороться, нужно... Знаете, мы тут как-то говорили... Значит, я был свидетелем дискуссии такой, вот дети, мол, вот гимн в школах, флаг поднимают, это хорошо, плохо, это формализм, неформализм, вот, и один собеседник заметил, он говорит, понимаете, а вот приходишь куда-нибудь, где гимн поют, вот молодежь-то знает вся гимн. А там те, кто постарше, это далеко не все, да?
Нет, те, кто постарше, просто в словах путаются.
Да, я ожидал этого ответа, но, знаете, здесь речь идет все-таки о тех, кто в словах путаются, те, ну, все-таки кому, наверное, там, ну, как минимум за 40. А здесь речь идет о том, что дети и подростки знают, да, а те, кто постарше, даже там могут уже знают похуже.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, ну если вот так спокойно за чашкой чая порассуждать, единство народов, учитывая, что народы все совершенно... по ним как какой-то щеткой прошлись за последние десятилетия. Если в Советском Союзе была главным образом КПСС, которая всех сплачивала, так хотел, не хотел, но тебя сплотили, то я, честно говоря, не вижу никаких способов соединить эти самые такие... разношерстные народы ничем, кроме как русским языком. Вы посмотрите, Юрий Радхео, Расул Гамзатов, Чингис Айтматов, что их может объединять, кроме того, что они все писали на русском языке?
Безусловно, язык – это, так сказать, базовое условие единство, и ну, тут даже, мне кажется, какая-то аргументация дополнительная не нужна, но не только язык. Вопрос еще, где этот язык звучит. Поэтому есть объединяющая функция религии, но понятно, что у нас, при том, что у нас большинство православных, но понятно, что у нас есть представители других традиционных религий.
И нетрадиционных тоже.
Ну, нетрадиционных, так сказать, это...
Но они же есть.
Это факты.
И они тоже часть народа.
Биографии, да. А вот все-таки есть вещи, которые, безусловно, на одном языке, но как бы где язык, скажем так, уже как некое средство для следующего шага. Я имею в виду, конечно, образование. Потому что я совершенно солидарен с мыслью, она не моя, но, мне кажется, очень верной, что как раз-таки система образования собирает, в первую очередь, система образования собирает людей, живущих на одной территории и, в общем, разных, в народ. Да? Почему? Потому что мало знать язык. Надо, чтобы, когда вы говорите, я вам пишу чего же более, я мог продолжить сказать, что я еще могу сказать. Тогда мы понимаем, что мы действительно говорим на одном языке. Не только с точки зрения лингвистической, но и с точки зрения культурной. Что у нас общая культура. Вот. И что мы в одно... фоновые знания у нас одни. Да? Я сейчас, поймите правильно, есть вещи, которые... приходят и уходят с поколениями, ну, я не знаю, там, помимо прочего, мы там говорили языком советских фильмов и, там, не знаю, цитатами из «Ильфа и Петрова». Современные студенты не говорят так, но это мы все равно один народ, потому что у нас есть Пушкин, у нас есть Толстой, у нас есть Чехов, у нас есть Тургенев, у нас есть Федор Михайлович, наш дорогой, любимый. И пока это есть, и пока это через систему образования находит, мы один народ. Вот. Но это то, над чем надо работать, это важно, поэтому как бы кому ни казались там, может быть, где-то и чрезмерными разговоры там про учебники, единые учебники, здесь должна быть вариативность, и, поверьте, ее сегодня очень много в образовательной системе, но это не может никак идти, вот, простите за канцелярские обороты, это нельзя пускать на самотек. Нора Галь грозит мне, конечно, за эти слова канцелярские, но нельзя. Это важнейшая вещь. Образование собирает людей в народ. Это важно. Но, в единый народ.
Но мы говорили о том, что роль религии как бы даже не обсуждается
огромнейшая
настолько.
Огромнейшая. Потому что система ценностей.
Ну, смотрите, вот в Якутии анонсировали один из новых проектов, там что-то вроде детской Библии на якутском языке.
Да.
И это замечательно. Но это выбивается из логики нашего рассуждения?
Никак. Почему? Нет, единый язык совершенно не означает, что все остальные языки должны, так сказать, отсутствовать и не присутствовать. Нет, просто есть государственный язык, вот, а есть языки народов населяющих, и так всегда было, всегда было. Более того, для этого единства важно, чтобы, например, литература, созданная на языке, например, там, малых народов, переводилась при этом на русский. И, кстати сказать, в этом смысле опыт советский у нас есть, и он не должен быть, мне кажется, сброшен с корабля современности. Мы знали произведения авторов, которые в оригинале были написаны не по-русски.
Вот да, и более того, этим кормились наши замечательные классики советской литературы в переводе.
Ну, я знаю, что сейчас здесь, кто у нас писал про Довлатов или Сивелла, уже издеваясь, что автор уже умер, а переводчик все его переводит, да, и новые произведения. Ну, давайте не будем, можно иронизировать, но...
Нет, я это имела в виду совсем другое. Это все возможно при условии, ну как, сейчас меня тоже мокрыми тряпками побьют, при условии то, о чем говорит часто, кстати, Цискоридзе, когда говорит об искусстве балета и прочих вещах, он говорит о балете и говорит о том, что балет немыслим без императорского... Без императорского театра. Есть вещи, которые возможны, когда существует государственное издательство «Прогресс», где сидит сотни редакций, которые переводят эти произведения на русский язык и издают их.
Москва не сразу строилась.
Да что вы?
Да.
Не может быть.
Я думаю, что это правда, действительно, ну, но это ведь, мы же, смотрите, вопрос движения, мы движемся в эту сторону, у нас динамика положительная или отрицательная, потому что было же разрушено все это. Я бы сказал положительно. Вот, и здесь, причем действительно процессы, кстати сказать, вот и в церковном мире, да, и появляются новые переводы на библейские, там, и других текстов важных, но и вот эта обратная история, если там создается что-то, да, заслуживающее внимания и распространения, это такие тонкие настройки, но ими, конечно, важно заниматься. Значит, нужно и эти какие-то вещи, может быть, возрождать, да.
А стоит ли возрождать? Есть ли читателю такого рода литературы? Вот представьте себе, скажем, творчество поэтов, пишущих на эвенкийском языке.
У хорошей литературы всегда есть читатель. И будет. В этом я вообще не сомневаюсь. Я понимаю, что пафосность моей фразы можно срезать вопросом, что такое хорошая литература, каковы ее критерии. Но тут мы упираемся в стену того, что мы здесь не договоримся, при том, что это и интуитивно понимается, и то, что, знаете, как... Ну, это просто отклик читателя. И он всегда будет на заслуживающее внимание произведение. Мне кажется так. Поэтому... Читателя нет у того, что, в общем, не вызывает, как когда-то Лоенфельд, американский переводчик современный, сказал, что вся поэзия про мурашки. Вот то, что вызывает мурашки, это поэзия. Да, понятно, что это такой метафорический критерий, но метафора вполне себе понятная. Вот вызывает мурашки, значит, надо переводить. Ну, привет, так, чтобы перевод тоже вызывал. Тут еще один. Тут просто, видите, мы сразу столько открываем дверей новых, потому что понятно, что перевод — это всегда определенного рода интерпретация. И...
Я бы сказала, соавторство.
Да, да, не всем так повезет, как Сервантесу. Где-то недавно читал, что это уникальная ситуация, когда большинство переводов, а понятно, что Сервантеса переводили, с Дон Кихот переводили там на все языки, образно говоря, но когда большинство переводов только улучшали текст, да, что оригинальный текст послабее, чем... Ну, вот я сейчас в очередной раз, там, уже не знаю в какой, заканчиваю перечитывать Дон Кихота, я, конечно, наслаждаюсь, и просто Николаю Михайловичу Любимову, кстати сказать, дедушке нашего нынешнего министра культуры Ольге Борисовне Любимовой, просто нижайший поклон за этот перевод. Это конечно, сам по себе этот перевод, это шедевр и подвиг филологический. Но это тончайший, конечно, такие вещи. Я там испанского не знаю, но ты все равно можешь оценить по переводу, да, что там в оригинале и каково качество этого перевода. Вот, это, конечно, совершенно, совершенно великолепно. Да, когда там, например, Санчо Панса управляет островом, ну, как он думает, да, не очень понимает, что такое остров, вот, и там над ним немножко так подшучивают, ему, к нему представляют доктора, который говорит, что ты, вы губернатор, вы должны изысканными блюдами питаться, он не дает ему есть, короче говоря, и он говорит, я доктор там нестерпимо, в переводе, да, из селения там что-то Гера, чего-то такое, и Санчо ему отвечает, вы там доктор нестерпимо из селения у черта Нарагера, да, но это же надо перевести. Это же, ну, игра слов, и, понимаете, весь вот это великолепная, конечно, совершенно вещь, но это я, простите, увлекся другой темой.
Нет, почему? Мы поняли, и с вами совершенно солидарны, народы России объединят переводчики. Спасибо огромное за эту беседу, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».